Глава 16. Деньги должны работать. 400 с небольшим кусков недолго грели мое сердце обилием ноликов. После того, как утряслись все вопросы с дозорами, предстоял следующий шаг – организация собственной логистики. Я собирался создать свою карманную транспортную компанию. Если бы перевозки в сфере были невыгодны, ими бы никто не занимался. Я руководствовался этой нехитрой мыслью. Нюансов оказалось много, и пару шишек пришлось набить, но вкратце все так и было. По местным расценкам, за один рейс на Базаар обычно летающий каботажник брал 5000, астральный неф – 20. Простая математика. Калькуляция расходов показала, что фактическая себестоимость такой перевозки не превышает 2-3 тысячи. Короче, каждый рейс Air Базаар должен приносить минимум 2000 чистой прибыли. В моих реалиях, когда необходимо забирать груз из множества точек северо-запада континента, в сутки можно сделать максимум 2-3 ходки. На счету из круглой суммы остались жалкие крохи. Почти 350 тысяч ушли на покупку двух летающих барок и рангоута для них. Правильно оснастить корабли помог Кит и его пешки, ставшие командой моего маленького воздушного флота. Мы заключили трехмесячный контракт, по условиям которого они работали, а я возвращал им уцелевшие детали обвеса краба-чудовища. В результате все оставались довольны. Я получал налаженную логистику, осьминог – возможность восстановить свой астральный неф практически в прежнем виде. Вложенные деньги я надеялся окупить в течение 2-3 месяцев. Это первая долгосрочная инвестиция в сферу. Активы – ручеек постоянного дохода. Если учесть эксклюзивную скупку у кланов Севера ресурсов и лута, передо мной открывались весьма широкие горизонты. Доступ к третьему счету дозоров – свободный 1 000 000 золотых для оборота. Я мог аккумулировать в Базааре критическую сумму товара, поступившего от арендаторов, и пробовать бороться за эти рыночные позиции, контролируя их цену. Не сейчас, не быстро, не просто, учитывая объем и емкость рынка Базаара, но мог. В общем, развитием событий я был вполне доволен. Параллельно наблюдал за последствиями рискованного разговора с Тао. Космозолото, сайт-магазин моего бывшего компаньона, его основная кормушка, внезапно исчез из выдачи поисковых систем. Сам он был жив, но зайдя на виртуальную витрину, я едва не подвесил компьютер. Там вообще ничего не работало. На главной странице сообщалось о технических проблемах. Симптомы были понятны. Сайт подвергся мощной хакерской атаке. Судя по всему, его усердно ломали, плюс занесли в черный список поисковых систем и платежных операторов. Интересно, до чего докопались? Впрочем, докопаться можно до любого онлайн-магазина, нарушения есть везде. Эту месть я готовил долго, плетя сеть из множества фейков, писем и предложений. Я знал, как работает космозолото, поэтому заманить дядю Колю было несложно. Он очень любит деньги и всегда пытается использовать любую возможность заработать. Первым делом я задействовал старинную сеть левых сетевых аккаунтов, давным-давно приобретенную мною. Они принадлежали реальным людям, которые и не подозревали, что у них есть второе альтер-эго в сети. Часть из них были уже использованы, часть тихо ждала своего часа. На почту «Космозолото» в чаты операторов начали приходить запросы на покупку игрового золота и вещей из сферы. Немного, но постоянно. Почти каждый день кто-то долбился к ним с таким вопросом. Потом пришло коммерческое предложение по поставке. Потом еще одно. И еще. «Космозолото» не работало с валютой сферы и предметами этой игры. Операторы разводили руками, на запросы приходили отказы. Но я знал, что дядя Коля заинтересуется новым рынком, новой возможностью заработать. И, естественно, он будет искать поставщиков из этой игры. Все коммерческие предложения, которые отправлялись ему на почту, естественно, были фейковыми. Я не собирался вступать в конфликт с администрацией сферы и реально продавать что-то. Когда на почту одного из поддельных поставщиков пришел запрос от «Космозолота», стало ясно, что рыбка заглотила крючок. Дальше было делом техники. Запрос от анонимного покупателя на несколько предметов, в числе которых кольцо Тао, трансляция заказа фейку-поставщику, подтверждение возможности поставки. Покупатель внезапно отвалился, но обещал порекомендовать космозолото другу, который точно возьмет. Рыбку можно было подсекать, Осталось свести друга и онлайн-магазин Николая. Само кольцо через Тау, Кессона и левого одноразового посредника из темной стороны давно лежало на складах аукциона Базаара, готовое к выдаче любому предъявителю по названному кодовому слову. Я был уверен, что Тау либо сообщит администрации сферы о левом магазине, нарушающем их монополию на торговлю внутриигровыми предметами, либо постарается разобраться с ними сам. Проблемы, созданные Космозолоту, красноречиво говорили, что я оказался прав. Я улыбнулся, представив, как Николай сейчас орёт, бегает и рвёт волосы на заднице, пытаясь понять, что вообще происходит. Интересно, сколько он потеряет на простое магазина, оплате работы программистов по восстановлению функционала сайта и позиции в поисковых выдачах. Не считая репутационных потерь, уже это достаточно значительный удар. Я, впрочем, надеялся, что сфера пойдет дальше и окончательно утопит космозолото. Как они, по слухам, всегда поступали с незадачливыми голдселлерами, решившими их обскакать. «Удачи тебе, дядя Коля. Все возвращается. Надеюсь, он поймет это». Над горами поднималось исполинское зарево, затмив закат. Горела столетняя тайга. Горели развалины форпостов. Горело все, что могло гореть. Резкие порывы ветра рвали полотнище серого дыма. Под ним с хриплым граем кружились бесчисленные стаи воронья. В огне на перевале ворочались темные силуэты, доносился нечеловеческий рык. Уставшая, поредевшая конница медленно отступала от перевала по узким лесным дорожкам, разделившись на множество отрядов. Доспехи грандов носили следы битвы. Штандарты с колосом печально клонились вниз. Угрюмо молча, обступив подводы с ранеными и мертвыми, топала кольчужная пехота. Немного их осталось, и те, кто выжили, не оглядывались назад. «Спасибо, Лориндейл! Можешь убрать глаза птицы!» Трансляция видео прервалась. Лидеры кланов Севера, собравшиеся на балконе Кондора, замка дозоров, вновь посмотрели на запад. Отсюда, на 100 лиг с высочайших вершин северного пояса гор, зарево было прекрасно видно. «Ну, вполне наглядно», – кивнул Ворон, глава варягов. «Продолжим?» С балкона, опоясывающего башню, они вошли в круглый зал, расселись за большой стол. На его мраморной поверхности была вырезана карта, в деталях изображающая северо-запад континента. Комтур коснулся ее рукой. Одна из областей замерцала и окрасилась в тревожно-багровый цвет. «Провинция Черноречия потеряна. Битва на Медвежьем перевале проиграна», сказала Бара Норкинс, лидер побратимов. Она, играющая за хоббитов, встала на стуле, чтобы смотреть на карту. Круглое краснощекое лицо было усталым, она беспрерывно зевала. Единственная из присутствующих, Бара от начала до конца участвовала в упоминаемой баталии. Несмотря на комичную внешность, все знали, Бара – жестокий лидер одного из самых активных кланов Севера. «Уже начались налеты на Ордат», – кивнул Олаф. «Всадники драксов кружат над Данна-Ардом. И их даже некому встретить». «Мы 3 дня дрались за Черноречие», — скрипнул зубами Бара. «Круглосуточные рейды. Людям нужно отоспаться. И мне, кстати, тоже».
«Как так вышло?» — спросил злой Мук, клан-лидер Эними. «Почему не удержали перевал? Там же только НПС были».
«Орки. Их больше 10 000. И очень жесткие. Действуют согласованно», — ответила Бара. «Плюс им помогал проект АД. Минимум 3 консты. Мы не можем их сдержать. Нам нужна помощь».
Услышав такие слова от гордой Бары, некоторые клан-лидеры округлили глаза. Уж если она признает свое бессилие, значит, дело действительно серьезное.
«Медвежий перевал — это врата в Ордат, самую северную провинцию Эйра. Если они овладели ими, значит, открыли прямую дорогу на столицу. Олаф, сколько у нас есть времени?»
«Не больше месяца. Данна-Ард – центральный замок провинции. Это ФП 4-го уровня, серьезная крепость. Туда, конечно, стянет войска Эр, хотя его сейчас щипают и на востоке, со стороны Дайра и Дайгара. Но все равно не устоять, их больше и они лучше. У орков прекрасная организация, а одна из их орд – осадная. Включает инженеров, расчеты метательных и стенобойных машин. Короче, мой прогноз – не больше месяца, и то, если они не будут торопиться».
«А что потом? Эйр?» – спросил Комтур.
«Потом Эйр», – коротко кивнул аналитик. если расклад сил не изменится.
«Короче, мы можем потерять королевство», — произнесла Бара. «Нужна помощь, Альянс. Пора вступать во фракционную войну. Дадим им пинка все вместе, чтобы запомнили».
«Согласен, варяги в деле», — отрубил сумрачный ворон. «Или вы и правда хотите, чтобы сюда пролез дом тьмы? Она не Зарта со своими миньонами». «Дозоры при всем желании не могут», — мягко сказал Комтур. «У нас договор с проектом».
«Ну да, Хелтакор, помним, как же», — насмешливо кивнул ворон. «Много награбили хоть?»
«Нет, немного». На лице Комтура не дрогнул ни один мускул. «И давай без поддевок, хорошо? У меня есть вариант, но сначала пусть выскажутся все».
«Эними против. Нашим владениям они не угрожают, как и владениям Альянса», — лениво сказал злой Мук. «Не вижу смысла. Хватает проблем с налетами епошек. Мы бы и сами от помощи не отказались».
Злой Мук был известной фигурой. Славился как один из лучших ПВП-рейд-лидеров Дорсы. Его клан владел западным побережьем, наиболее беспокойными областями Альянса. Эними имели репутацию самых злых бойцов Севера. Периодически через их владения во внутренние провинции пытались прорваться рейды японских кланов с Фарсиды. Понять Мука можно было. Остальные лидеры Альянса задумчиво покивали.
«Фракционная война — это несерьезно. Нас уважать перестанут. Воевать с НПС — это для нубов, не вариант», — высказался Безумец, глава героев, пятого клана Севера. Герои, наоборот, жили южнее, на границах Дикого Поля.
«Тау и его проект тоже нубы выходят», — хмыкнул Комтур.
«Сори, неправильно выразился. Но это как секс с резиновой женщиной. Неинтересно. Герои минус, не в обиду». «Короче, побратимы и варяги воюют, дозоры не могут, герои и эними не хотят. Все верно?» — усмехнулся ворон. «Это смешно, господа. В два клана мы не потянем 10 000 орков плюс проект». «Подключите ополчение крабов, они тоже хотят повоевать», — усмехнулся лидер эними.
«Крабов мы пробовали в ПВП-рейдах использовать. Все помнят, чем это закончилось», — резко сказал Комтур.
Лидеры Альянса переглянулись, на лица некоторых набежала некоторая тень.
«Вот то-то же!» — не без удовольствия усмехнулся Комтур. «Но у меня есть вариант, который всех устроит. Как раз и обсудим кое-что, раз собрались, наконец».
«Что за вариант, Комтур?»
Олаф и лидер дозоров переглянулись. Затем аналитик открыл дверь, и в круглый зал вошел еще один игрок. Вечер у меня не задался. Едва я спустился в трактирный зал, не успела Кирана поставить передо мной глиняную тарелку с похлебкой и истекающую пеной кружку пива, за мой стол опустилась тонкая высокая фигура в маскировочном капюшоне. Ох, не люблю я эти балахоны, хоть и сам ношу. Одевают их те, кто хочет скрыть ник и статус. Обрис лица в темном провале капюшона был мне знаком. Треугольный подбородок, кривляющиеся в усмешке розовые губы, пронзительные зеленые глаза. Руахиль Дорн, помощник Жерхана из клана «Стальной отряд». Пандорум. От них не стоило ждать ничего хорошего. Под столом я нащупал рукоять синевы и медленно, сантиметр за сантиметром, начал извлекать меч из ножен. Скверно-то как. Они нашли гостиницу Карна, мою точку привязки в Эйре. Так не хотелось ее менять, люди тут хорошие.
«Не дергайся, котик», — насмешливо сказала она. «Я просто пришла поговорить».
Я обвел взглядом зал таверны. Он был пуст, если не считать двух местных НПС. Кирану, несущую им заказ, трактирщика за барной стойкой. Так и есть, она не одна. У самого входа, спиной ко мне, сидел еще один тип в плаще с капюшоном. Очень крупный мужчина, если судить по габаритам. Или огр. Заметив мой напряженный взгляд, наемница слегка кивнула.
«Я здесь от лица панд, кот. Не от стальных он ли, а от всего Альянса. Хочу сделать тебе предложение».
«Спасибо, я уже женат», — усмехнулся в ответ я. «Слушай, а вы рисковые. Как думаешь, лучше самому вас прибить или в компании со стражей?»
Роа весело рассмеялась.
«Прибить? Смешно. Может, сначала выслушаешь? Гладиаторские бои всегда успеем устроить».
«Говори».
«Буду краткой. У тебя есть пожиратель, нам нужны души. Пандорум хочет работать с тобой. Мы готовы даже принять тебя в один из наших кланов. Бросай местных неудачников, присоединяйся к нам. Впрочем, это не обязательное условие. Мы готовы просто покупать у тебя души».
«По миллиону за сотню?» – не удержался я.
«Условия обговариваются. Ну, что скажешь?»
Я уже думал над этим вариантом. Предполагал, что рано или поздно панды выйдут на меня со схожим предложением. Казалось бы, легкие деньги. Но первое похищение душ здорово роняет репутацию, причем со всеми фракциями НПС. Уже после первой сотни у меня минус 5%. А что будет дальше? Пойдя по этой скользкой дорожке, я стану изгоем, ненавидимым всеми без исключения НПС-сферы. И как в этом случае заниматься любимым делом, то бишь торговать? Нет, не вариант вообще. И второе. Меня неоднократно предупреждали, что ответ процедурного генератора на похищение душ может быть очень болезненным. У панд ведь есть свои пожиратели. Почему не используют их? Ответ прост. Это слишком опасно, чревато серьезными последствиями. Поэтому они предпочитают загребать жар, простите души, чужими руками. Мой ответ – нет, никаких душ.
«Почему?» – пропела Роахильдорн. «Это ведь очень хорошее предложение».
«Ты прекрасно понимаешь, почему».
«Это опасно, кот, отказывать нам», – тихо с угрозой произнесла девушка. «Очень опасно. Мы знаем, кто ты, где живешь, кто твои друзья. Подумай хорошенько. Учти, для нас игровые правила и условности не существуют».
«Для меня тоже», — сказал я, перегибаясь через стол и сбрасывая с нее капюшон. Этот фарс уже порядком надоел, как и тупые угрозы. Красный статусник засиял над головой наемницы, сообщая всем окружающим, что Рахильдорн — убийца и разыскиваемый преступник. Ахнула Кирана, выронив поднос, по полу покатились бокалы. Выругался Карн за стойкой, нашаривая оружие.
«Мы хотели по-хорошему, но ты, видно, предпочитаешь по-плохому», – прошипела Роа. «Даргеш, уходим!»
Огромный огр вскочил, почти касаясь головой потолка. Клыкастая синяя морда оскалилась. Он занял почти весь проход своими габаритами. В левой руке огра появился круглый черный щит с зазубренным краем. В правой – тяжелый однолезвийный топор. «Подождите, вы кое-что забыли», – сказал я. «Вы мне должны».
«Мы? Тебе?» – фыркнула Роа.
«Вы? Мне? Один килл». С этими словами я вскочил, пытаясь перевернуть стол, чтобы заблокировать Рахильдорн в проходе, и одновременно ударил длинным выпадом прямо в пылающие злобой зеленые глаза. Зазвенела посуда, загрохотала мебель, гудящим пламенем мелькнула синева и пронзила пустоту. Наемница ушла назад в невероятно ловком сальто, будто переломившись пополам. «Карн, стражу! Стражу!» Даргеш был уже близко. Как бульдозер он смел со своего пути несколько столов и лавок, сгребая их перед собой в огромную кучу, под которой огр хотел меня похоронить. Показатель его силы поражал. За несколько секунд Даргеш переломал большую часть крепкой массивной мебели заведения. Я успел сбежать по воздвигаемой горе из столов, стульев и лавок и поистине кошачьим прыжком-перекатом уйти в сторону, отрезав стальным выход из таверны.
«Не агримся, Даргеш, уходим!»
Проклятие, грамотные. Они не атаковали меня. Знали, что в случае агрессии в течение максимум 10 секунд появится стража, которая нашинкует их мелкими кусочками. Я, признаться, надеялся на это, затевая драку. Сейчас же, несмотря на красные ники, если нет агры, стража будет бежать сюда гораздо дольше. Я нацелил в отступающую парочку острие горящего клинка. Огненная молния. Тугая нить синего пламени прянула в цель. Но они, видимо, ждали этого. Мгновенно среагировали, увернулись. Истинный огонь лишь прожег здоровенную дыру в стене. Вторую молнию огр отразил зазубренным черным щитом. Он вдруг упер его в пол, остановился. Роа спряталась за его спиной. Их окутал странный купол, в котором я увидел свое отражение. Зеркальный, что ли? Он тут же истаял. Фигуры Роа и Даргеша подернулись дымкой. Эту анимацию я уже видел. Они уходили камнем душ. У меня осталось меньше 10 секунд, чтобы прервать каст. Еще одна огненная молния сорвалась с меча, ударив прямо в огра. Я ничего не успел понять, но сверкнула прямо передо мной. Мощный удар швырнул меня через весь зал, впечатав в противоположную стену. Я свалился, кривясь от боли.
Меч в руках тускло мигал, окутанный едким облаком порохового дыма. Невредимые панды окончательно истаяли, ушли камнями душ. Что, черт побери, произошло? Почему не сработала огненная молния? Морщась, я поднялся, открыл боевой лог. Краснеющая строчка сразу бросилась в глаза.
Ваша способность «Огненная молния» отражена с помощью заклинания «Зеркало».
«Зеркало». Та анимация зеркального купола. Теперь понятно. Это был свиток или артефакт из снаряжения Огра, отражающие магические удары заклинания. Я слышал о нем. Пользоваться им особо не любили. Максимальная вероятность отражения была в районе 60-65% у самых сильных магов Школы Воды, что совершенно недостаточно. Значит, им просто повезло, что зеркало отразило огненную молнию. А мне, что ответный удар пришелся не в меня, а в меч, который я инстинктивно держал перед собой. Иначе испепелило бы собственным скиллом. О боже, какой позор. Из ступора вывел голос Кираны.
«А вы, оказывается, буйный, господин кот!» С некоторым оттенком восхищения произнесла дочь хозяина, обозревавшая разгромленный зал. «Надеюсь, оплатите ущерб?»
Первый этаж гостиницы Карна был разнесен вчистую. Мебель переломана и раскидана. Под ногами хрустели осколки посуды. В дымящуюся дыру, пробитую в стене огненной молнией, уже заглядывали с улицы любопытные зеваки.
«Я? Я же ничего не ломал!» — возмутился я.
«Так вы же затеяли драку», — резонно возразила Кирана. «И потом разбойники сбежали, и вы здесь, значит, вам и платить».
Железобетонная женская логика. Глядя на мое вытянувшееся лицо, девушка рассмеялась, сунула руку в карман передника, вытащила маленький запечатанный конвертик.
«Ой, я и забыла совсем, вам письмо оставляли».
Письмо было от Вельди. Я сразу узнал круглый полудетский почерк, старательно выведенную затейливую виньетку подписи. Девочка из волшебной лавки просила зайти к ней, как только смогу. Смета ущерба, выставленная безжалостным Карном, составила 540 золотых. Скрепя сердце, я расплатился, вышел на улицу. Визит панд оставил неприятный осадок. Срочно требовались положительные эмоции. Не зайти ли мне к Вельде прямо сейчас, раз приглашает? Тем более, срок выполнения ее квеста давно истек, пора его сдавать. Зайдя в волшебную лавку, я увидел толпу клиентов. В основном нулевок и нубов, привлеченных сарафанным радио. Когда они разошлись, Вельде вывалила мне целый ворох новостей. Девушка выглядела усталой, но ее глаза сияли, как два изумруда.
«Вы выполнили задание «Бизнес-план для Вельди». Ваша награда. Вы получаете 10 тысяч опыта. Ваше отношение с Вельди не элит повышается на 500. Текущее значение – 40 из 3 тысяч. Почтение».
«Все хорошо». Недельная прибыль лавки составила больше 1000 золотых. Покупателей очень много, поставки эликсиров в замок идут как по маслу. Более того, Вельди самостоятельно договорилась с травницей из Давны, и та теперь специально для нее варила редкие фирменные зелья.
«Представляешь, Хот-Кот, они будут только у меня», с горящими глазами рассказывала девушка. «Во всем городе».
«Не представляю, как ты договорилась с этой старой ведьмой», не удержался я. Сварливый характер мастера-травницы издавны был притчей во языцах.
«Зря ты так, она хорошая. В душе. Просто у нее мужа нет и детей», — вздохнула Вельди. «Но я нашла к ней подход. У меня в Ордате тетка такая же. Я умею обращаться со старыми девами».
Она звонко рассмеялась, вновь явив прелестные ямочки на щеках. «Все же Вельди удивительно хороша, хоть и выбивается из моего вкуса». Маленькая, отнюдь не худышка, да еще и блондинка. А мне всегда нравились высокие стройные брюнетки. Но вот парадокс. Девочка из волшебной лавки нравится мне не меньше. Не знаю уж чем. Мелодичным голосом-колокольчиком, зелеными глазищами на милом личике или этими самыми ямочками, когда она улыбалась. «Будешь ее эксклюзивным представителем в Эре», — сказал я.
«Экс-чем? Ой, господин Хот-Кот. Хватит уже пугать бедную девушку непонятными словами. Лучше скажи, ты вечером свободен?»
«Этим? Да».
«Хочу пригласить тебя на ужин. Ты так помог мне. Все получилось. Давай отпразднуем это».
«Формы одежды парадные?» — осведомился я. Вельди кивнула, не удержавшись, хихикнула.
«Хот-кот, только не надевай тот берет с перьями, ты в нем такой смешной».
«Хорошо, не буду», — тоже с трудом сдерживая смех, пообещал я. «Куда пойдем?»
«А никуда, приходи прямо сюда, приглашаю к себе в гости», — застенчиво произнесла девушка.
«Вам предлагают задание «Ужин с Вельди». Вельди Неолит приглашает вас к себе в гости на романтический ужин. Награда, репутация, вариационна. Внимание, возможен контент 18+.